В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! В эфире «Книжный клуб». Сегодня у нас 18 ноября 2016 года. В студии ведущая Мария Романова. И напротив меня сидит моя гостья Анна Широчинская, директор издательства «Триады». Добрый день, Анна!
Добрый день!
Ну что, начинаем?
Ну, если вы уверены...
Что значит «я уверена»?
Ну, если вы уверены, что сегодня эту передачу нужно провести, то...
Так... Что значит, мы в прямом эфире? Вы вообще понимаете, что вы говорите? Мы начинаем передачу. Итак.
Ну, если хотите, начинаем.
Ну, как вы поняли, друзья, это, конечно, шутка. А шутка эта связана с книгой, о которой мы будем сегодня говорить. Вот вы видите, как Анна сидит и мнется, не может принять решение вообще начать передачу. А вот мы как раз сегодня и хотим вам представить книгу, которая говорит об этой проблеме, о ситуации, когда мы так и мечемся между разными вариантами решения и никак не можем на чем-то остановиться. Нам кажется, что постоянство нас как-то будет сковывать, ограничивать, и нам гораздо приятнее оставаться в этой ситуации такого ползучего выбора, я бы сказала, когда можно и то, и то, но ты никакого решения не принимаешь. Книга эта называется «Ответственные решения. Принимаем без страха». Ее автор Блейн Смит. Давайте, что ли, начнем с автора. По-моему, мне кажется, мы уже представляли его книгу. Это была книга о том, как нам узнать волю Божью.
Да, мы книгу этого автора представляли. И, собственно говоря, это как бы его главная мысль, та самая мысль, которая красной нитью проходит через несколько его книг, мысль о том, как христианину принимать решения. То есть как познать Божью волю.
А если это... не христианином? Я думала, что это книжка для всех, нет?
Она для всех.
Для всех.
Но так как автор христианин, то в первую очередь, наверное, все-таки в руки ее возьмут и христиане. Хотя если ее возьмет в руки не христианин, я думаю, что ему будет интересен вот именно такой взгляд, именно такой подход, потому что он несколько отличается от подхода светской психологии. И я думаю, что мы остановимся на тех моментах, в которых вот подход отличается. Автор, он и священник, и писатель, душепопечитель, проводит семинары, лекции именно для людей, которые ищут свой путь в жизни, для тех людей, которые ищут какие-то решения, ищут лучшие пути к своему будущему. И вот это его главная работа, главное его... служение, можно сказать.
Начинается с такого, мне кажется, очень характерного эпизода, когда девушка, она помолвлена, но она никак не может решиться вступить в брак. И действительно, я думаю, что вот эта ситуация сомнений, она вот в этом случае очень частая, да, когда человек, ну, действительно, это очень важный выбор, выбрать спутника жизни. Но автор пишет очень интересно, что дело совсем не в том, чтобы она была эгоисткой, потому что это была очень такая, ну, хорошая девушка, ответственная. И дело даже не в том, что ей чем-то не нравился ее избранник. Но вот что-то ей мешало. У нее был какой-то такой страх, что она окажется загнанной в клетку. Вот. И автор говорит, что это такое вот очень специфическое состояние. Оно действительно характерно для нас бывает в ситуациях выбора. Вот почему так происходит? И как он, кстати, очень метко пишет, вот, что мне прям... как бальзам на душу, потому что со мной это часто бывает, что больше всего мы боимся того, чего больше всего желаем. Вот насколько точно подметила, а?
Потому что на самом деле то, чего мы больше всего желаем, оно не всегда для нас самое лучшее. Но к этому посвящена даже целая глава в книге. И вот взгляд автора, конечно, безумно, безумно интересен. Ну, с другой стороны, Мы заговорили о девушке, которая сомневается, вступать ей в брак, не вступать ей в брак, и автор отмечает это, в общем-то, в какой-то из глав книги, в общем, где-то в книге он это отмечает, что, конечно, вот такие сомнения, они свойственны всегда людям более старшего, более зрелого возраста. И он и пишет, что когда подростки или совсем молодые люди вступают в брак, вот им бы лучше посомневаться хотя бы чуть-чуть. То есть чаще всего, то есть есть и, конечно, и подростки, есть и очень молодые люди, которые тоже испытывают какие-то вот подобные экзистенциальные сомнения, но для молодости чаще всего свойственна такая вот бесшабашность, легкость, они не думают о будущем. Поэтому я думаю, что книга больше, конечно, обращена к людям какого-то вот чуть зрелого
после
возраста
30,
или чуть
так,
зрелого
да?
склада характера, чуть зрелого духовного склада.
После 30 где-то, да?
Я бы не сказала, я бы не сказала. Есть люди, и которым и 25, и 24, которые тоже испытывают подобные сомнения. Угу. В этом возрасте очень многие испытывают большие колебания, когда выбирают профессию, выбирают работу. Сейчас это тоже свойственно. Но если мы берем 18-17-летних, особенно когда сейчас так много именно таких инфантильных молодых людей в таком возрасте, то им, конечно, это не свойственно. Я думаю, что у книги нет возрастных ограничений, но чаще всего подобные сомнения, как ни странно, бывают у людей, которые очень серьезны, очень духовны, то есть у людей, которые не безразличны, которые не безответственны. У людей очень хороших, которые талантливы, энергичны и которые выбирают приложение для своих талантов, потому что на самом деле, когда у человека много талантов, это тоже очень тяжело, потому что это тоже ставит его перед необходимостью выбора.
Но мне показалось, что все-таки автор это рассматривает больше как минус, неспособность сделать выбор. Вот он, например, говорит, что одна из причин – это нездоровое стремление к совершенству.
Да.
И действительно, он предлагает, ну, скажем так, принять такую мысль, что, ну, вот это Божье благо какое-то, ну, что-то вот лучшее, для чего мы предназначены, оно вполне себе может нам казаться далеким от идеала. Он говорит, вам сразу станет легче, если вы так, в общем-то, подумайте и примите это решение. Вот мне, например, вот сейчас у меня нет такого вот состояния, но помню, что у меня был просто период, когда действительно я сомневалась, но не буквально повернуть налево или направо, но, в общем, до мелочей вот, да, доходило. А что будет, если я сделаю это? А что, если сделаю это? Потом это просто как-то само прошло. Но у меня вот все-таки остался этот вопрос. Откуда берутся вот наши недостижимые идеалы? Почему мы как бы подвержены вот этому? Вот все не то, мы все роем, роем дальше. Нет, вот должно. Это, кстати, не только людей связано, не только выбора спутника жизни, но самых разных ситуаций.
Да, это связано со всем, даже с уровнем жизни, с особенностями жизни. Угу. Дело в том, что недостижимые идеалы очень часто, особенно в современном обществе, перед нами ставят мир, перед нами ставят даже средства масс-медиа. Перед нами ставят фильмы, перед нами ставят телепередачи. Надеюсь, что радиопередача.
Только не мы, мы точно не совершенно на противоположном говорим.
Да, надеюсь, что мы одна из немногих радиопередач, которые...
Радиостанции.
Да, радиостанции, да. Одна из немногих радиостанций, которая позволяет избежать подобных иллюзий. Но потому что каждый человек, он живет и принимает решения, обладая определенными представлениями о мире. И это включает о том, каким должен быть брак. Кто-то черпает представление о браке, исходя из того, каким был брак его родителей. Кто-то смотрит романтические фильмы. Кто-то читает книги. Кто-то читает книги о... по психологии, для того, чтобы понять, каким должен быть его брак. Кто-то читает романы, чтобы понять, каким он хочет видеть свой брак. То есть каждый человек, он живет, он не избавлен от, как бы, от кокона определенных представлений.
Иллюзий даже, если сказать правильно.
Нет? Есть правильные представления, угу. есть чистые иллюзии. И у каждой из нас живет вот в такой вот смеси иллюзий и каких-то совершенно реальных, правильных представлений о мире. И все дело в том, что человек, он очень и очень внушаем. Даже если мы считаем себя людьми очень невнушаемыми, внушаемость человека все-таки достаточно велика, поэтому мы тоже должны об этом помнить. И для того, чтобы понять, что в наших представлениях иллюзии, что в наших представлениях действительно какие-то реальные вещи, нужно, вот как и предлагает автор, вернуться в реальную жизнь, лучше узнать себя, пересмотреть свои какие-то представления о мире. Дело в том, что очень часто наши представления о мире, о каких-то вот важных ценностях, они вроде как подсознательны, то есть они не сформулированы.
А вы знаете, раньше говорили, ну как вот очень принято было, ты встретишь, вот, ну если говорить о браке, того единственного, и ты вот должна его искать, именно его единственного, да? И очень ведь многие девушки, я знаю, это очень многие мои подруги, они как бы, рядом с ними был хороший парень, который действительно какой-то ответственный, он их любил, но он, им все казалось, ну вот все не тем. Это ведь тоже вот такой ложный какой-то, ну, мне кажется, идеал, то есть не ложный идеал. Понятно, что единственный должен быть, но представлять его как кого-то идеального, как какого-то принца на розовом коне и ждать его, отбрасывая на белом коне розовые мечты.
Нет. Он, конечно, для какой-то девушки, он может быть на розовом пони, почему бы нет.
Ну, еще алые паруса, так что у меня такая оговорка со смыслом.
На алом коне.
Где эта граница? Или просто верить, вот он здесь очень такой дает интересный совет, что стоит придерживаться принципа подходящих вариантов, то есть что может быть так, а может быть так, и может быть еще как-то. То есть что хороших вариантов много в нашей жизни. Вот как вы считаете, это применимо, например, если вот к поиску спутника жизни относить?
Я думаю, что, как опять же автор отвечает, и что является совершеннейшей правдой, каждый человек уникален. И у каждого человека есть определенный собственный путь. Поэтому бывает по-разному. Почему нужно лучше понять себя, взглянуть в себя? Потому что у каждого не бывает общего какого-то единого правила. Либо что к каждому приедет по принцу на коне желаемого цвета. Нет, ну...
Наверное, у меня розовый слоник был в подсознании. Какой-то такой хороший,
ну,
добрый.
Значит, вам нужен махараджа.
Помните, была такая песня «Пусть мне приснится розовый слон».
А, да-да-да-да.
Ну, как
да,
вот
да,
мечта
да,
такая, да, да, прекрасная.
Да.
Ага, ну и что, значит, либо?
То есть кому-то действительно вот принц на определенного цвета конет. Бывают такие же ведь случаи, когда люди действительно встречаются и буквально с первого взгляда понимают, что это да, это он, это она, и как-то у них все складывается. А бывают совершенно другие случаи, когда люди общаются какое-то долгое время, только потом понимают, что им очень хорошо, что им очень комфортно друг с другом, и любовь приходит вот это вот потом. Но все это зависит от склада характера человека, и не только от склада его характера, но от его прошлого опыта, от того, что с ним было в прошлом. Потому что иногда мы подсознательно, это огромная проблема существует у многих людей, мы бежим от любви, бежим от каких-то отношений, и все время нам нравится, очень часто это бывает и с женщинами, и с мужчинами, когда
и
нравится
не достижение. В ситуации общения люди часто тоже бегут, потому что у них есть какие-то травмы в прошлом.
Да. И очень, ну вот в плане, например, любовных каких-то отношений, очень часто и мужчинам, и женщинам нравится недостижимый идеал. У человека, обычно это бывает у человека с низкой самооценкой, и опять же, не каждый понимает, что у него есть вот эта вот самая низкая самооценка.
Угу.
То есть мы на самом деле... Это величайшая тайна Божия, тайна природы, и каждый из нас хуже всего знает самих себя. И поэтому очень часто человек думает, если у него низкая самооценка, о которой он даже не догадывается, потому что не обращает на себя достаточного внимания, и он думает, вот женщина ему нравится, предположим, это мужчина, ему же очень понравилась какая-то женщина. Но как только женщина начинает обращать на него внимание, он теряет к ней интерес. Почему? Не потому, что он охотник, да, и вот любит гоняться за дичью. Нет, потому что у него на подсознательном уровне срабатывает. Ну, если я ей понравился, значит, не настолько уж она и хороша, если такой вообще, вот как я, может ей понравиться.
Ох, поэтому, как все сложно.
Да, Маша, это все очень сложно, и поэтому, автор совершенно правильно отмечает, к таким решениям нужно относиться очень и очень внимательно. И бывает и тот вариант, когда въезжает кто-то на определенного цвета коне, и ты понимаешь, что это вот... И бывает совершенно другой вариант, когда ты вдруг обращаешь внимание на человека не знаю, в сером свитере, да, который маячит у тебя перед глазами все время, на которого ты раньше не обращал внимания.
Но да? Главное, я поняла, как важно в себе-то разобраться и понять, что ты на самом деле, почему у тебя такие иллюзии, такие ожидания.
Да, да, потому что решение принимаешь ты. И как правильно совершенно написано, то есть все решения-то, они в тебе, они не вовне тебя.
Друзья, у нас сегодня в гостях Анна Широчинская, директор издательства «Триада», и мы говорим о книге «Ответственные решения. Принимаем без страха» Блейн Смит. И продолжим после небольшой паузы.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Скажите, вы, слушатели, дорогие слушатели, это к вам вопрос. Вы умеете принимать решения? Вам легко или сложно это делать? И поделитесь с нами, если можно, потому что нам тоже очень трудно порой бывает принимать решения. Вот видели, мы даже передачу не могли начать. Вот. Ну, а сегодня мы как раз ищем ответ на этот вопрос и пытаемся понять, почему же вот мы так часто тормозим и впадаем вот в это промедление, прокрастинация, как модно сейчас говорить.
Да.
Вот мне понравился вообще вот совершенно вот один совет тут есть гениальный. Так, не могу найти в книге. Ладно, скажу своими словами. Автор советует не искать Божью волю в мелочах. Вот это, по-моему, просто гениально, потому что все мы находимся под очарованием, ну, те, кто читает Библию, находятся под очарованием библейской истории вот этой с Гедеоном, когда он расстилал на траве шерсть и говорил: «Боже, вот если так и так, пусть шерсть будет суха, а роса будет на траве». Ну, или наоборот, соответственно. И нам вообще вот в силу как раз того, что мы любим перекладывать ответственность выбора, нам это очень по душе, это вот это... Момент такой, что вот надо все до мелочей понять. Вот, вот красный свитер или желтый купить, вот это тоже есть воля Божия. Вот бывает же так, правда?
Да, то есть есть люди, которые действительно для которых это очень важно.
Это не невроз уже?
В определенной степени это может стать неврозом. И автор, по-моему, вот в той или в какой-то другой главе приводит совершенно потрясающий пример. Он рассказывает о священнике, который вот совершенно был... ну, даже, можно сказать, зациклен на поиске Божьей воли, и она ему была, то есть он ни шагу не мог ступить, пойти направо или налево. И все закончилось тем, что в один день он просто рухнул посреди улицы на колени, он упал и начал кричать: «Боже, а это правильно, что я нахожусь сейчас именно здесь?» Ну, то есть это уже вот...
Ну, это, конечно, уже, как сказать, гипербола такая, да?
Да, да, да.
Но на самом деле, действительно, ой, как хочется, чтобы каждую мелочь за тебя кто-то решал, и как бы все было заранее продумано. Но такого же нет, и мы обладаем свободой, она нам дана по праву, или нравится нам это, или не нравится. И вот гораздо больше, действительно, гораздо правильнее, как бы... уповать на вот провидение Божие, да, что даже если мы принимаем решение, идем вперед и что-то неправильно, то это как он называется, этот, который в машине дорогу показывает?
В машине дорогу показывает.
Навигатор. Навигатор. Вот он, например.
Я человеке думаю.
Нет, нет, нет.
Штурман думаю.
Я в навигаторе. Вот когда ты, например, едешь и не поехал по тому маршруту, который он тебе предлагал.
Он тебе нудит,
он начинает кричать: вы выбрали неправильный путь, а потом берет и перестраивает твой маршрут с учетом твоего выбора. Вот я думаю, что... Но это, конечно, такая схема примитивная, может, но как-то и так вот действует, мне кажется, Божье провидение, потому что, ну, понятно, что мы в силу нашего несовершенства мы не можем всегда делать совершенные выборы. Но в целом остается вот эта Божья забота о нас и Божья любовь, которая покрывает вот издержки наших каких-то ошибок и неправильных решений.
Да, естественно, потому что когда мы говорим о Божьей воле, мы всегда должны помнить о том, что решения, которые мы принимаем, они как бы подразделяются на две группы. Это деление очень условное, потому что и в малом решении может, из малого решения может в итоге вырасти какое-то великое благо или огромное горе. Но есть решение, не знаю, зайти в Макдональдс или не зайти в Макдональдс, там, купить батон хлеба, не купить батон хлеба, да, то есть такие решения, которые, собственно говоря, эффект от которых и последствия которых долгого времени длиться не будут.
Ну, в Макдональдс лучше не заходить, лучше поэкономить, я думаю. Хотя, если ты встретился с другом, которого 100 лет не видел, тогда, может, и стоит пойти выпить чашечку кофе с ним.
Вот, видите как? Вы тут начали тут же сомневаться, зайти в Макдональдс или не зайти в Макдональдс.
Нет, ну это моя активность. И я, в принципе, свободно сделать и так, ну что по большому счету изменится.
А есть решение, принимая которое, ты сразу видишь, что результат будет сказываться долгое время. Это первое. А во-вторых, что не только результат этих решений будет сказываться долгое время, но эти решения несут в себе определенные обязательства. То есть ты обязан будешь, приняв такое решение, ты обязан будешь делать первое, второе, третье, и отказаться в своей жизни от четвертого, пятого, шестого, от чего раньше ты мог не отказываться.
Но это вот как раз в случае, допустим, вступления в брак, например, решение принять должность какую-то, да?
Да, это и брак. На самом деле таких решений много. Это и брак, это и работа.
Переезд, например,
Смена квартиры, предположим, переезд
на другое
место.
Что еще может быть, чтобы мы вокруг брака не ходили только все время?
Например, если человек там воцерковлённый, взять на себя какие-то обязанности в церкви, да, например, катехизатором быть или еще что-то, потому что если ты принимаешь на себя или
Делами милосердия заниматься,
то есть это все требует много времени, или в воскресной школе что-то делать.
То есть этот момент уже ответственного решения какого-то.
Да, это уже момент ответственного решения. И вот тут именно на таких решениях люди и притыкаются. И не только потому, что они боятся, что потом ответственность, что они себя как-то чем-то ограничат, но еще и потому, что они понимают, что как бы вот шаг назад сделать уже будет тяжело. И на самом деле, почему очень многие вспоминают приятные воспоминания для них, когда им было там 17-18 лет. Потому что это вот возраст открытых возможностей. То есть перед тобой лежит весь мир. Ты можешь практически все, ты можешь выбрать любую профессию, ты только начинаешь жить, ты только начинаешь учиться, ты можешь выбрать того, с кем ты будешь строить семью. И сейчас под влиянием масс-медиа, например, во многом, и фильмов, и вот всего-всего-всего, люди, они хотят оставаться в возрасте открытых возможностей всю жизнь. Собственно говоря, у нас возможностей в жизни огромное количество. Но представляя себе мир вот таким вот, как бы, земную карту, карту Земли, да, вот таким вот чистым белым листом, на котором ты будешь сам рисовать континенты, это бывает только действительно в 17-18 лет. Сейчас перед нами тоже открывается масса возможностей. Но когда мы стоим и смотрим на эту вот карту, там уже большинство материков нарисованы, потому что мы уже обладаем определенным складом характера. Мы, если человеку уже там 30, 35, 45, у него даже могут быть определенные физические ограничения, биологические ограничения. У кого-то зрение, например. То есть он уже не может быть капитаном дальнего плавания, потому что не может смотреть в подзорную трубу. С другой стороны, у него уже есть определенный опыт, у него уже есть базовые какие-то навыки, которые он наработал за долгие годы. А это же ведь тоже это огромная ценность. Их просто так отбрасывать, ну и...
Начинать с чистого листа как-то неразумно, да?
Неразумно. То есть к ним можно что-то добавить, долепить. Поэтому вот этот континент, этот материк нам не подойдет уже, потому что из него мы ничего не сможем долепить к себе. А вот отсюда мы что-то можем взять и долепить. Поэтому, да, поэтому возможностей огромное количество, но уже вот такой открытый, как бы такой карт-бланш нам уже Бог не дает. Но, с другой стороны, у этого свои особые возможности, свои особые плюсы, потому что если в молодости человек себя очень плохо знает, то, ну, хотелось бы думать... Если человек серьезно относится и к жизни, и к себе, и к окружающему миру, что он все-таки себя уже лучше узнает к какому-то более зрелому возрасту. И вот тогда начинается то, о чем вы только что сказали, что есть какой-то идеал, к которому мы стремимся. Мы хотим, чтобы это все было вот так, вот, чтобы это было что-то белое, совершенно белое, чистое, и к нему никогда не приставала грязь. Да? Или мы... понимаем, что нужно согласиться на какой-то определенный компромисс, компромисс, который не совсем является идеалом.
Ну вот он очень хорошо говорит увидеть благо в окружающих несовершенных обстоятельствах. То есть мы понимаем уже, прожив какой-то период времени, что благо – это не идеал какой-то заоблачный.
Да, да.
А благо, оно скрывается тоже вот под, как сказать, под оболочкой обычных людей, обычной, может быть, на первый взгляд, работы. То есть как-то мы уже немножко перестаем вот так вот, ну, контрастно все воспринимать, как говорится, да, или все, или ничего.
Ну, дело в том, что не все перестают воспринимать все контрастно. Поэтому автор говорит, что в такой ситуации у нас перед нами стоят две задачи. И одна из задач, первая задача, это отыскать изъян в тех решениях, которые кажутся нам идеальными.
Изъян отыскать?
Да.
Вот, ох ты.
Смотрите, как звучит. На самом деле книга безумно интересная, ее нужно читать медленно.
Ну, конечно, ее нужно
там
вообще читать.
Мы
просто стараемся привлечь к ней интерес,
ясное дело. И читать ее нужно медленно, потому что у него есть потрясающие совершенно мысли, которые вот я просто сидела какие-то там себе выписывала. Очень неординарные, очень интересные, очень тонкие. То есть, да, так как идеалы не существуют, ну и автор, он священник, он душепопечитель, он христианин, поэтому он совершенно правильно пишет, ну, с моей точки зрения.
То есть он нам предлагает его как-то развенчать?
Нет, он говорит, что лишь Христос способен совершенным образом восполнить все наши нужды, поэтому любое решение, которое мы принимаем вот в миру, да, а мы все решения принимаем, собственно говоря, в миру.
Ну, в нашей жизни,
да,
просто сказать,
жизненной, в каком
миру.
Да, в своем свое жизненное решение, то оно не может быть идеальным, в нем будут определенные изъяны.
Ну, не в решении в самом, а в том, что мы выбираем. Да,
да, да, в нашем выборе. Поэтому в любом выборе изъян будет. Если он нам кажется идеальным, это означает, что этого изъяна мы просто
не видим.
Не видим.
Конечно. Вот то же самое, ну, просто брак...
Интересно, как мы всех уже напугали? Наверное, все будут парализованы.
Брак – самый удобный пример, потому что люди часто выходят замуж за идеал, допустим, или женятся на идеале, а потом в жизни-то
обнаружится... А потом живут с человеком.
Да, живут с человеком. И если вот это были такие заоблачные ожидания, это приводит как раз часто к ссорам, к размолвкам и даже может привести к разрыву отношений, если ты... Ну, не видишь перед собой живого человека, а требуешь от него каких-то вот, так сказать, определенных качеств и проявлений.
Ну да, и поэтому второй шаг уже, как если мы, нам удалось это, на самом деле, мне кажется, этот шаг, вот этот первый, он самый сложный, увидеть несовершенство в своем идеале. А второй шаг, вот он уже легче. Второй шаг – это разглядеть то ценное, то есть ценные в тех обстоятельствах, которые с нашим идеалом не совпадают. И вот тут уже пойдет речь о Божьем провидении, потому что очень часто мы его недооцениваем. Нам кажется, что Бог должен давать нам каждое решение как бы вот совершенно...
В коробочке,
завязанное большим красным бантиком. И чтобы мы его понимали,
бантиком.
И чтобы мы видели.
И мы все понимаем, и все видим.
И чтобы мы видели вот эту вот желтую стрелочку, да, вот как...
Какую еще желтую стрелочку?
Ну, есть паломническая дорога в Испании, да?
Понятно.
Дорога Святого Якова. И по ней достаточно легко местами идти, потому что там на каждом шагу желтые стрелочки. На камешке, на деревце, еще где-то. Тебе не нужна ни карта, ничего. То есть ночью тебе темно, и ночью ты ничего не видишь, ты должен идти с фонариком, чтобы видеть эти желтые стрелочки.
Понятно.
Так вот, жизнь, она не паломническая дорога святого Якова. И на ней вот таких желтых стрелочек нет. Но мы иногда как бы преумаляем возможности Бога, то есть не понимая того, что действительно Он не такой, как мы. Потому что Он нас может вести совершенно в любых обстоятельствах. И даже через те обстоятельства, которые мы не видим. И нам не обязательно каждую минуту понимать, что мы здесь, потому что мы должны быть здесь. Поэтому, когда вы мне сказали, что мы должны начать передачу, я действительно искренне засомневалась.
Хорошо, но вот здесь есть у него чудесные советы, кстати, по поводу вот этих компромиссов, о которых мы говорили. Например, вот очень хороший совет: ради творческого решения проблемы следует пожертвовать осознанием собственной значимости. А вот, вы знаете, мне не приходило это в голову никогда.
Да, кстати говоря, да.
Это очень смешно, но мне никогда это не приходило в голову, что... Ну, как-то вот, чтобы так это сознательно сформулировать. Ну, вот дальше, ради достижения цели стоит принести в жертву финансовые и личные выгоды. Это более понятно, да? Ради семейной жизни бывает нужно чем-то поступиться в карьере, тоже понятно. А вот, например, ради личного роста необходимо жертвовать сиюминутной выгодой. Тоже, кстати, интересно, потому что он предлагает смотреть на вот такие ситуации, как на возможности для своего роста. То есть не просто, что, ах, не получил вот идеального, что хотел, и все, я теперь в тоске и печали. А посмотреть на это, как, может быть, жизнь, Бог тебе дает это как ситуацию для твоего роста, возможность, да, изменить себя. Вот это интересно. Потом вот тоже такой принцип, который, мне кажется, не очень часто о нем задумываются. Ради теплых, глубоких отношений нужно жертвовать стремлением к новым удовольствиям. Вот тоже важная достаточно мысль, это... связано вообще, просто мне кажется, с тем, что, ну, вот особенно сейчас, когда всякие вот эти сети есть, да, и масса возможностей общения, мы все-таки не безграничны, да, вот в своих ресурсах, как бы, да, для общения. И если мы сосредотачиваемся на круге более близком, это семья или круг близких людей, то как бы мы больше можем им дать, чем если мы как бы 100 людям сразу, да, вот по частице, по кусочку хотим дать.
Ну, да, да. Но я думаю, что феномен сетевого общения – это вообще особая вещь, о которой нужно говорить отдельно. Думаю, что, может быть, здесь он как-то, может быть, даже и не о том.
Ну, может быть, да, он больше о реальных отношениях.
Речь,
наверное,
да, о реальных, да, отношениях.
Тут тоже такие вот еще важные мысли, что ради новизны можно пожертвовать стабильностью, да, то есть как бы вот такой интерес к новизне сохранить. Это, конечно, может быть, не касается, это точно не касается супружеских там уз, но это может касаться образа жизни, карьеры, то есть не зацикливаться вот в этой стабильности, потому что для нас свойственно вот, ну, с годами вот такое стремление к покою, да, а попробовать чем-то рискнуть, понимая, что это даст нам какой-то новый взгляд, какую-то, ну, свежесть, какое-то развитие. Вот об этом тоже. Что вы так грустно киваете?
Почему я грустно киваю? Какая-то подсознательная мысль у меня появилась, которую я, наверное, грустно кивнула.
Что неохота кидаться, да, в новые приключения.
Но да вот, и очень... Нет, на самом деле здесь тоже такой вариант, потому что... У каждого по-разному, потому что есть люди, которые действительно очень стремятся к стабильности и уже боятся новизны. А есть, что можно было, есть категория людей, очень тоже достаточно большая, которые, наоборот, боятся стабильности, потому что стабильность,
слишком, да.
Да, потому что стабильность – это ответственность, это обязанность.
Ну да, то есть надо различать.
И они скачут, скачут, новизна за новизной, новизна за новизной. Но... Вот почему все оно настолько индивидуально, но автор, в принципе, дает очень-очень такие жесткие, твердые принципы, которые помогут каждому разобраться в самом себе.
Ну вот завершая просто этот список компромиссов, здесь очень важный седьмой, что ради общения с Христом, ради общения с Богом нужно жертвовать даже очень важной деятельностью. То есть это тоже очень важно, ну, понимать, что... На наших отношениях с Богом, на нашей молитве вообще базируется вся наша жизнь. И тоже такой важный момент. Но тут дальше, на самом деле, продолжается... тоже перечень всяких страхов, да, но, может быть, нам уже перейти к каким-то готовым решениям. Я напомню, друзья, что у нас в гостях сегодня Анна Широчинская, директор издательства «Триада», и мы говорим о книге Блейна Смита «Ответственные решения. Принимаем без страха». И продолжим после небольшой паузы.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Анна, помните, вы в самом начале передачи сказали, что боимся мы больше всего того, что желаем, вот по той причине, что это как бы совсем не то, что надо желать, что есть целая глава в книге об этом.
Да, потому что у каждого человека, у него как бы вот, опять же, это возвращает нас к разговору об иллюзиях, потому что у каждого человека есть определенные желания, и очень часто эти желания построены на определенных иллюзиях. Например, ты, не знаю, какой-нибудь там журнал цветной, да, вот такой с картинками в руки взял, и ты видишь статья о том, как живет кто-то там, я не знаю, какой-нибудь спортсмен или какой-нибудь политик или какая-нибудь телезвезда. И вот там идет ряд фотографий из ее, его дома, где там мраморный туалет и какой-нибудь бассейн с золотыми рыбками. И после этого ты посмотрел, у тебя возникли определенные желания. Потом ты оглянулся вокруг себя, и у себя дома ты не находишь бассейна с рыбками.
И что же делать?
А вот что же делать? Поэтому поэтому в своих желаниях тоже нужно разбираться, как и в самих себе. Но все это сводится к очень интересному вопросу. Я никогда не видела раньше, может быть, я просто мало книг читала или мало чего-то слышала и слушала.
Сомневаюсь, что вы мало книг читали.
Нет, ну, я же не читала больше всех на свете книг.
Но
нет,
все-таки
уж я не буду так сказать, такого заявлять, потому что это совершенно неправда. Но мне очень понравились рассуждения автора на тему «Можно ли быть хозяином собственной жизни?».
Ну да, сейчас мы уже как-то переходим вообще к ответу, что же делать, на вопрос, что же делать теперь-то вот
это
в этой ситуации.
Это как раз даже не ответ на вопрос, это очень интересный, еще один очень интересный момент, который каждому из нас нужно понять. Потому что это одна из иллюзий, которая, это не только какая-то современная масс-культура, поп-культура.
Иллюзия, что я могу быть хозяином собственной жизни?
Да, то есть если мы вспомним времена советские, да, если мы вспомним, как закалялась сталь и прочее, прочее, прочее. То есть нужно быть хозяином собственной жизни. Мы должны быть хозяевами собственной жизни.
Нет, но смотря что в это вкладывать, потому что вот мы, анонсируя передачи, как раз это в положительном значении употребили. То есть как научиться быть ответственным,
да.
Насколько ты можешь быть ответственным,
но
принимать
вот
решения.
Здесь очень, чтобы научиться быть ответственным, нужно четко понять, что имеется в виду, когда мы говорим о том, чтобы быть хозяином собственной жизни. Потому что быть хозяином собственной жизни – это очень и очень трудно, гораздо труднее, чем мы думаем. И на самом деле это до конца задача неосуществимая. Потому что многие считают, ну вот, предположим, молодой человек, он хочет, чтобы его родители, его родители хотят, чтобы он стал врачом, а он хочет быть зоологом. Но, уважая родителей, он не хочет их расстраивать, он становится врачом. Девушка, ее родители хотят, чтобы она стала врачом.
Что-то все хотят, чтобы все стали врачами.
Ну, я выбираю эту профессию, потому что она очень трудоемкая, да?
Ага.
А она, в принципе, она и не против бы стать врачом. То есть, ну, нравится ей, так сказать, она может не боится болячку сковырнуть. Но из чувства противоречия, у нее плохие отношения с родителями, она становится зоологом.
Угу. Потом они встречаются. Нет.
Но это уже, это потом мы с вами допишем, это, так сказать, мы с вами роман потом напишем, ага, на эту тему, да. Но смотрите, кто из них хозяин собственной жизни?
Ага.
Молодой человек, который подумал и принял решение, ну, хочу я, например, лечить лягушек, но буду лечить людей. Или девушка, которая, в принципе, не против бы лечить людей, но решила лечить лягушек. Вот кто из них хозяин собственной жизни?
Как-то мне даже трудно ответить, кто из них хозяин собственной жизни. Но позиция молодого человека мне симпатичнее, потому что он как бы послушался отца. И я знаю, это вот пример из нашей семьи, когда мой вот племянник старший, та же ситуация, вот просто вы ее пересказали. И сначала ему как-то было, может быть, не очень, не всегда было интересно учиться, а сейчас, когда он уже проходит практику, он говорит, вот сейчас, когда я уже в операционную зашел, да, и я уже как бы делаю это дело, говорит, мне так интересно стало, то есть ведь мы сами могли бы, сами не всегда можем наперед узнать, да, будет это интересно или нет. Вот ему скучно было сидеть за парты, там, учебники, ну, характер не тот, характер практический, да. А когда появилась возможность что-то делать, он говорит, да так же интересно это, да, и так же, как и другое, и даже больше, чем другое. То есть как бы вот этот, из вашего примера, этот парень, он как бы такую мудрость проявил, да, он подумал, что, ну, может, папа лучше меня как-то видит. А девочка, она пошла вопреки, да, вот. Но, с другой стороны, мы же не знаем всех обстоятельств, да.
Ну может, да, может, быть, потом в точности так же ей понравится лечить лошадей, правильно?
Ну да, не знаю, потому что это довольно схематичный такой пример, поэтому... Вот, а вы как считаете, кто из них хозяин своей жизни?
Ни тот, ни другой.
В этом смысле?
Ну, понятно. Дело в том, что как бы хозяин собственной жизни – это тот, кто принимает решения независимо от мнения других людей. То есть он может выслушать, но принять совершенно независимо.
Ну, мы не знаем, в какой степени. Ну, кажется, что молодой человек в большей степени независимо принял, потому что он подумал, он же все равно принял, он мог лечь на диване и сказать, я не пойду, не буду.
Да, как девушка, да.
Он принял решение, да, сделать. Так что, ну, мы все до определенной только степени свободны, это понятно, такова жизнь.
Вот, и поэтому получается то, что, собственно говоря, мы живем в обществе, и как бы мы ни старались ограничить свой процесс принятия решения от влияния других людей, это совершенно невозможно.
Потому что ведь кроме, смотрите, кроме влияния вот какого-то слишком, ведь есть еще такая вещь, как совет. Да, ты слышишь чей-то совет, и на основе его ты принимаешь решение. То есть в вашей ситуации, может быть, этот парень прислушался к совету отца. Тогда он хозяин своей жизни, он подумал, взвесил и решил, да, наверное, это хороший совет, и я принимаю решение. Поэтому здесь очень трудно говорить, не зная конкретных людей. И...
Да, ну я просто утрировала совершенно эту ситуацию.
Ну да.
Вот, но она очень хорошо показывает то, что мы постоянно находимся под какими-то посторонними влияниями, и поэтому, когда мы говорим быть хозяином собственной жизни и думаем при этом, как, собственно говоря, показывают это часто и в фильмах, то есть как это пропагандируется в масс-медиа, в массовой культуре, что быть хозяином собственной жизни – это поступать вот именно так, как хочешь ты, найти вот свое внутреннее «я», да, которое ни от кого не зависимо, то есть вот такая супернезависимость.
Нет, я имела в виду совсем не это. Знаете, я почему так беспокоюсь? Потому что мы это написали в анонсе, что мы будем об этом говорить именно в положительной точке зрения. Я имею в виду это вот именно способность к рефлексии, способность понимать, правильный ли у меня взгляд на мою жизнь, на мои цели, какие у меня идеалы, не предаюсь ли я слишком каким-то идеальным мечтаниям. То есть способность вот это все как-то динамически анализировать и принимать ответственные решения, вот то, о чем и говорит эта книга. Вот это для меня быть хозяином жизни. А невозможно быть вообще ни от кого независимым, просто это вообще нереально, это какой-то будет бунт.
Но на самом деле быть хозяином собственной жизни – это быть самим собой.
Правильно, ну, собственно, то и говорится, да.
Да, потому что очень часто просто люди действительно неправильно это понимают. И очень часто быть хозяином собственной жизни считается это быть или бунтовать. Если ты бунтуешь против всего и против всех, да, значит, вот ты хозяин собственной жизни. Но, опять же, это гораздо более интересно даже получается, потому что быть хозяином собственной жизни – это быть самим собой. И вот это вот желание быть самим собой, оно в человеке настолько же сильно, в каждом человеке, даже если он этого не осознает, так же сильно, как вообще желание жить и дышать, да?
Но это нужно как бы найти в себе самого себя как-то...
Да, да.
Прислушаться к себе, вот, потому что как сказать, быть собой все равно приходится вот в этих обстоятельствах и влияния, и, как говорится, ограниченных возможностей, да, например, этот парень, ну, может быть, по состоянию здоровья никак не мог стать космонавтом, да, ему все равно пришлось бы выбирать там между врачом, между переводчиком, между зоологом, а вот, может быть, летчиком бы не мог бы стать. То есть все равно возможности наши ограничены, да, но вот именно да, в этой ситуации прислушаться к себе и принять вот в соответствии с этим решение, вот это и есть быть хозяином, правильно, своей жизни?
Да, да. И поэтому вот и важно каждому человеку быть самим собой, стать вот тем, кем его Бог сотворил, вот развить те задатки, которые в него вложены, воспользоваться теми возможностями, которые посылает нам Божие провидение, чтобы открыть себя. Поэтому даже владение собственной жизнью – это вещь не внешняя, когда ты пытаешься от чего-то оттолкнуться или что-то
всех притянуть, распихать, сказать,
всех распихать.
Решу да. сам.
Да. А это чисто внутреннее. То есть открыть себя вот таким, каким ты есть. И только тогда ты будешь действительно принимать уже те решения, которые тебе, такому, какой ты есть, хороши, и которые для тебя, для такого, какой ты есть, являются благом, а не злом. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу, помните, мы о белом коне говорили.
Угу.
Вот ты понял, какой ты есть, и для одного, то есть для одной, да, она такая, что для нее белый конь, а другая, вот она такая, что вот ей нужно другое решение.
Да, но я бы отметила, что
как все сложно.
Я бы отметила, что в этой книге есть очень много хороших советов. То есть периодически автор буквально переходит на списки каких-то вот рекомендаций. И, собственно, вся книга, она дает возможность проанализировать себя, вот как раз найти вот этого себя настоящего. Действительно, он очень здорово ставит какие-то, ну, неожиданно как-то вдруг он тебе, ну, вскрывает как бы, да, вот проблему, и ты начинаешь понимать, о, а я-то вообще-то думала как-то неправильно, оказывается, да?
Да, знаете,
то есть он обладает вот этим даром хорошим.
Хорошая психология, хорошее душепопечительство – это всегда формулирование. Формулирование того, что мы сами, чего мы сами сформулировать не могли, что уже присутствует, что уже есть, что в нас или вокруг нас. И вот у автора, у него в этой книге очень много хорошо сформулировано.
Да, вот, совершенно верно.
То есть он такой вот король формулировок.
И эти формулировки, они иногда тебя, как говорится, взрывают мозг, потому
да,
что
да, и тут же как они как такая одежка тоже. Ой, носочек моего размера, то есть вот эта формулировка для меня, то есть одел на правую ногу.
Хорошо, друзья, мы уже должны завершать, так что читайте книгу Блейна Смита «Ответственное решение. Принимаем без страха» и старайтесь найти самого себя, понять, кто вы на самом деле, и в этом смысле стать хозяином своей жизни. У нас в гостях сегодня была Анна Широчинская, директор издательства «Триада», и с вами была Мария Романова. Всего доброго, до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.